21 час и 4 минуты в Москве. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко, ведущий этой программы. По традиции пятницу вечер мы стоим с вами в пробках в огромной запруженной Москве. А пока стоим в этих пробках, нам с вами есть чем заняться. Мы можем поговорить про события недели. Самое время. Вот видите, как «Эхо Москвы» чудесно придумало. Так бы и скучно было вот по пятницам вечером в пробках стоять. А так самое ничего, вроде даже и не обидно. И были бы они, тянулись бы и тянулись, и ничего. Особенно потому, что есть еще СМС, который можно из-за руля, сидя в пробке, послать. 970-45-45. Ну, код Москвы 985, в данном случае 970-45-45. Это вот СМС, пейджер 725-6633. Пожалуйста, пошлите мне что-нибудь. О, все, уже можете не посылать, уже одно прошло, значит, пейджер работает, все нормально. А то, знаете, обычно приходишь, тут уже навалено. Ну, вот в данном случае... Пришло первое сообщение. Первое же сообщение, которое пришло, ну, разумеется, я ждал такого сообщения. Расскажите, что у вас там за тяжба с Шевелевым, спрашивает у меня какой-то Алекс из Томска. Не буду я здесь рассказывать, что у меня за тяжба. Скажу только, что те, кто в интернете как-то следят за разными событиями, знают, что я, как директор издательства, вынужден был подать в суд на клевету, которую допустило одно издание в лице одного журналиста. И вот я намерен отстаивать достоинство и деловую репутацию своих издательств в суде. А кому интересно, смотрите в интернете, найти это легко при помощи разных систем поиска. Здесь не будем тратить на это время. Я считаю, что если кто-то чего-то наврал, то этот кто-то должен за это отвечать, даже если он милый, симпатичный, прелестный, чудесный, такой как-то интеллигентный и всякое такое прочее. А не ври, думай. Вот, собственно, и все. Да, значит, пейджер 725-6633, вот мы только что убедились, что он работает. СМС 970-45-45, тоже убедились, вот уже некоторое количество смс-ок не пришло. Телефон прямого эфира 783-90-25 для тех, кто звонит из Москвы. И 783-90-26 для тех, кто звонит не из Москвы, тоже будет у нас, в ближайшее время работать. Сергей спрашивает у меня, Алексей из Москвы, почему вы ни разу не высказывали свое мнение о национальных проектах, возглавляемых Медведевым? По-моему, это ерунда и профанация. От прививки от гриппа пострадало уже много детей. Вы знаете, в прививках от гриппа я не очень хорошо понимаю. Я думаю, что найдутся люди, которые здесь на эхе более квалифицированы на эту тему. Поговорят, ну, я могу только сказать, что, насколько я знаю, никакие прививки не безопасны 100%. Всегда существует какая-то опасность, противопоказания или, в общем, какой-то процент неприятностей при прививках. И люди, которые прививаются сами или прививают своих детей, должны отдавать себе в этом отчет. Что касается нацпроектов, то я много раз высказывался по этому поводу и всякий раз высказывался в одном и том же духе. Я считаю, что это метод некорректной и беззаконной траты бюджетных денег мимо законной бюджетной процедуры. У нас есть достаточно хорошо прописанная в законодательстве процедура принятия бюджета и процедура контроля за расходованием бюджета. Другое дело, что и то, и другое бесконечно нарушается, но, во всяком случае, здесь хоть нарушение видно, хоть можно поймать это нарушение. А вот разного рода попытки тратить деньги мимо этой процедуры у нас и так не так много как-то чего осталось за парламентом. Но, в частности, собственно, это главный сюжет парламентской работы – утверждение бюджета. Если и это у них отнять. Ну, понятно, что они контролируемые, ну, понятно, что они в основном марионетки. Ну, понятно, что как-то исполнительная власть сегодня полностью контролирует законодательную, давит на нее, крутит и вертит ею как хочет, но во всяком случае существует какая-то форма. А национальные проекты – это способ, так сказать, облегченной траты бюджетных денег, очень чреватый разного рода коррупцией, разного рода злоупотреблениями, очень удобные для тех, кто организует разного рода откатные схемы. И надо сказать, что бизнес-сообщество полнится всякими восторженными и анекдотическими историями про то, как в рамках государственного проекта гигантские невероятные суммы выделялись на какую-то деятельность. И пока они доходили до реального исполнителя, оставались от них доли процента, потому что по дороге это все липнет к рукам всей той огромной иерархии чиновников, которая распоряжается этими деньгами, связанными с национальными проектами. Кроме того, это замечательный способ, что называется, пускать экономическую пыль в глаза. Вот выбрали как-то человека, которого сегодня нужно пиарить. Вот назначили, кто у нас сегодня будет благодетелем российского народа. И вот этот благодетель российского народа разъезжает по стране и здесь починит, там поможет, тут выделит, там профинансирует, а еще вот тут пообещает, а еще здесь вот осыплет золотым дождем на какую-то сумму. Все это совершенно бесконтрольно, опять-таки, все это совершенно волюнтаристски. Так что ничего, на самом деле, похожего на нормальную работу государственной машины, на нормальную систему принятия взвешенных, продуманных решений в рамках огромного государства и огромной экономики, и на контроль за этими решениями, ничего этого система национальных проектов не дает. Название правильное, идея неплохая, когда выделяются какие-то приоритетные направления, и на них определяется больше внимания, но и эту идею можно было бы реализовывать законным, а не беззаконным способом. В данном случае мы видим здесь явное такое злоупотребление властью. Ну вот, давайте начнем с Гайдара. Какой, по-вашему, смысл травить экономиста? Макс спрашивает у меня, это я читаю пейджер. Огромное количество аналогичных вопросов пришло мне по интернету. Юрий, инженер из Саратова. Уважаемый Сергей, абсолютно четко прослеживается линия Политковская, Литвиненко, Гайдар. Как вы считаете, можно ли добавить сюда еще Керимовые Канделаки? Нет, Юрий, сразу скажу, что нельзя сюда добавлять Керимовые Канделаки. Это совершенно отдельная, ничем не связанная история. Врач Андрей Александров, как вы... Нет, простите, это по другому поводу. Этот вопрос я чуть позже зачитаю, он совершенно другую тему. Да, вот, например, еще Андрей из Москвы. Не так давно на одном из национал-патриотических сайтов был вывешен список на уничтожение. ФСБ назвала этот список милой патриотической шуткой. Это не совсем так, но действительно отношение к этому списку было глубоко плевое, я бы сказал. И одно из официальных лиц заявило, насколько я помню, в ответ на заявление кого-то из наших правозащитников о том, что, собственно, чего такого. Все эти люди не оказывают влияния на государственную политику. Тут как-то в точности была процитирована знаменитая фраза Владимира Владимировича Путина по поводу убийства Политковской, что, дескать, влияния они оказывают немного, поэтому, ну, что там, собственно, это кому охота на самом деле убивать такую мелочь. Вот примерно так это все звучало. А в точности звучало вот, что они не оказывают влияния, их, так сказать, авторитет минимален, и поэтому никакой угрозы национальной безопасности здесь не существует. По-моему, это совершенно не просто глупое и бездарное, но глубоко преступное отношение к делу. Так вот, я возвращаюсь к вопросу. ФСБ назвал этот список милой патриотической шуткой. На самом деле, там так, насколько было видно по фото этого списка, на одном из баннеров. Первый Гайдар, второй Литвиненко, третий Новодворский, четвертый Политковский, пятый Венедиктов, и дальше тоже были фамилии, порядок не помню. Так может быть, это на самом деле список ФСБ. Может быть, не следует мешать патриотам привести дело к глобальной войне. Но дальше, в общем, всякие фантазии. Но важно, что действительно очень справедливо. Здесь вспомнен этот список, который некоторое время тому назад появился в интернете. Это все на одну мельницу. Все это в одну кучу, на самом деле, должно быть упомянуто. Я бы продлила цепочку из черепов, пишет Наташа Миронова. Юшенков, Щекочихин, разбившийся в Англии на вертолете менеджер ЮКОСа, извините, не помню его фамилии. Отравление Политковской в самолете, ее убийство, Литвиненко, Гайдар. Версия, что за убийствами стоит Путин или кто-то равный ему по могуществу. Сечин, вопросительный знак, не кажется мне бредом. А мне кажется, скажу вам сразу, уважаемая Наташа, я думаю, что... И Путин, и наиболее влиятельные другие деятели российской власти сегодня меньше всего заинтересованы в этой истории. Она наносит жесточайший им ущерб, тяжелейший удар их репутации. И я думаю, что нужно быть совершеннейшим безумцем, чтобы на что-нибудь такое пуститься. А уж в этом я заподозрить нашего президента и его ближайших соратников уж точно не могу. Они люди хитрые, изощренные, во многих случаях изворотливые, как-то против своего интереса действовать не будут. Сергей Борисович пишет мне еще какой-то Алексей. Вчера Леонид Радзиховский искал, что может объединять Аню Политковскую, Александра Литвиненко и Егора Гайдара. Сегодня я вспомнил, что по радио «Свобода» говорили еще до отравления Гайдара и после отравления Литвиненко. Говорили, что Андрей Луговой, с которым встречался Литвиненко 1 ноября, не только был охранником Березовского, но и ранее в 92-м году был охранником Гайдара. Да, я тоже слышал такую информацию. А что он был охранником Березовского, это чистая правда. Это я от себя добавляю. Был охранником Гайдара, когда тот был первым вице-премьером. Что это может означать? Я не знаю, но факт остается фактом. Ну и так. так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Как вы думаете, кому выгоден скандал с серией отравлений, спрашивает Павел. Почему меня не покидает ощущение, пишет Алексей, что к этим отравлениям, убийствам причастны наши спецслужбы. Вот что я вам скажу на эту тему. Мы имеем дело с цепью необъяснимых идиотских событий. Ни одно из них в рамках реальной политической ситуации сегодняшней по отдельности описано быть не может. Объяснено быть не может. Убийство Политковской с политической точки зрения бессмысленно. Оно жестокое, бесчеловечное, отвратительное. Но его политические последствия, как мы видели, не были особенно велики. Пришли люди на похороны, их было много для таких похорон, но, конечно, в масштабе страны это было довольно немного. Политики отмахнулись от этой истории. И вообще никакого повода, никакого смысла, если можно говорить о смысле в политических убийствах, никакой цели преследуемой не видно. Между тем, кому-то же ведь пришло это в голову. Кому-то пришло в голову застрелить ее белым днем в центре города под телекамерами демонстративно, при большом стечении фактически народу, который ходит там мимо по этой лесной улице. Я сам живу неподалеку, так что прекрасно себе представляю этот перекресток, он довольно людный. Кому-то пришло в голову сделать это в день рождения Путина. Но ведь кто-то же это придумал, ведь кто-то же сидел как-то, глядел перед собой, потом поднял вертикально вверх палец и сказал, а по приколу будет застрелить ее в день рождения Путина. И застрелил. Та же история с Литвиненко. Он не мог знать реальных секретов, он не мог оказывать реального воздействия на принятие разного рода серьезных политических решений. Он, в общем, никому не был опасен. Он жил, и об этом говорят его друзья и коллеги, под страшным страхом на протяжении многих лет. И без конца говорил о том, что кто-нибудь его убьет, и над ним все смеялись. И говорили, что, ну, перестань, ерунда, ну, собственно, кому это надо, и, ну, неужели же кто-то пойдет на такую глупость и так далее. Тем не менее, это произошло. Гайдар, который занимается наукой достаточно давно, Гайдар, который замечательный мыслитель, полемист, автор блестящих экономических исследований, но человек, намеренно отстранившийся от политической практики, намеренно отошедший от принятия серьезных политических решений, намеренно сторонящийся участия в разного рода политических процессах, строительстве политических партий, давно не баллотирующийся никуда, ни с кем не соперничающий, ни за какие посты, ни за какие влияния, никому не пытающийся ничего нашептывать, ни на какие уши. Человек, который занят любимым и важным для него делом, зачем потребовалось его пытаться его убить? Три идиотских истории, глупейших, бессмысленных, а в них вместе появляется смысл. Вы знаете, я думаю, мы сегодня должны с вами говорить как о вполне возможном варианте, что у нас тут в стране образовались эскадроны смерти. Это вообще известное в мировой политике явление. Это вообще случается. Это случалось в Южной Америке много раз. Это случалось кое-где и в Европе в ужасные разные времена и под ужасными режимами. Это бывает. Бывает, когда образуется группа людей, у которых коллективно съезжает коллективная крыша. Вот люди как-то друг друга заводят, друг друга как-то возбуждают, друг друга разогревают, и им начинает казаться, что вот какая-то важная миссия на них висит. Им начинает казаться, что вот если не мы, то кто? И в их странных, искалеченных мозгах начинают возникать какие-то странные фантастические мысли о том, что они должны кого-то наказать, кого-то проучить, кому-то показать, кому-то что-то доказать, кого-то от чего-то спасти, кого-то от чего-то защитить и так далее. И это бывает страшно высокопарно, это бывает невероятно сложно с точки зрения каких-то идей, слов, философских выкладок и всякого такого прочего. Такие случаи бывают. И эти люди начинают действовать. Они начинают действовать сами. Или они начинают внимательно прислушиваться к каким-то сигналам, которые им кажутся. Они начинают как-то ловить звуки, взгляды, движения бровей и ресниц каких-то больших начальников. Начинают предупреждать их желания и так далее. В свое время Сергей Доренко, по-моему, я уже цитировал однажды в какой-то передаче, это здесь, сказал даже не фразу, а целую речь. Это было в разгар истории с медиамостом, в разгар вот этой вот атаки с использованием всех существующих силовых органов, всех прокуратур, милиции, МВД, спецназов и всего прочего на компанию «Медиамост», он сказал, вот сейчас заиграла, я не точно цитирую, но смысл был такой, что сейчас заиграла некая музыка, и по всей стране какие-то странные роботы повылезали из со свалок и из помоек, как-то размяли свои заржавевшие, затекшие члены, и вот под эту музыку куда-то пошли, они услышали ее, и они считают, что это музыка для них, и это вот их куда-то позвали, какой-то важный сигнал они почувствовали, и этот сигнал их запустил, они стали работать. Это замечательный образ, и, к сожалению, очень реалистичный. К сожалению, это очень похоже на правду, и я тогда поразился тому, насколько Доренко точно, да, как-то нашел этот образ, эту форму. И вот сейчас я еще раз могу повторить, что похоже. Похоже на то. Вот весь этот множественный абсурд, а я уверен, что он будет продолжаться и дальше, этот демонстративный абсурд, эти прикольные убийства или покушения на убийство, такие лихие, демонстративные, вот они могут быть объяснены, например, вот так. Появлением людей, у которых в головах какие-то образовались спасительные идеи. Знаете, было в советское время много историй, некоторые из них были очень трогательные, очень симпатичные, такие печальные, а некоторые были ужасающие своим идиотизмом, с образованием разного рода кружков истинных марксистов. То какие-то студенты где-то собирались, то вдруг какие-то серьезные, вроде интеллигентные, образованные люди, то вдруг какие-то рабочие где-то в дыре, в какой-то кошмарных каких-то провинциальных городках собирались и говорили, вот, Маркса исказили, Ленина исказили, давайте жить по манифесту коммунистической партии, давайте избавимся от всего наносного, давайте будем строить правильный коммунизм без этих вот ужасных, которые предали наши замечательные идеи. Это было и трагично, и комично одновременно. Вот мне кажется, что что-то подобное может произойти и сегодня. Соберутся люди, которые собираются, которые так, как им представляется, восстанавливают справедливость, избавляются от врагов, злодеев, предателей, оскорбителей, унизителей, тех, кто погубил нашу великую державу, тех, кто оскорбил нашу замечательную армию, тех, кто унизил наши потрясающие органы и так далее, и так далее. Эти люди есть, они на это способны. Этих людей нужно очень крепко держать, очень как-то аккуратно с ними работать, все время приводить в чувство, все время напоминать им о том, что они живут в современном мире, где эти идеи опасны, преступны во многом, если упустить контроль над ними. А контроль над ними, над людьми, которые прошли за это время через органы, разного рода правоохранительные, через всякие военизированные структуры. Не зря же либералы и прочие журналисты много и часто говорили о том, что у нас слишком много людей с оружием в стране. У нас слишком много разнообразных силовых структур. У нас есть такие войска-сяки, внутренние, внешние, разведка такая, сякая, какие-то СОБРы, какие-то десанты, какие-то разнообразные спецназы у этих, у тех, кого только нет. И каждый себе думает, что он самый крутой спецназ на свете. Есть ветеранские организации разнообразные, выходцев из этих всех спецназов. Они же, эти люди как-то между нами, какие-то из них находят свое место в мире, идут в бизнес, находят в себе применение своей энергии, оказываются какими-то замечательно деятельными, эффективными, энергичными людьми, умеют как-то приложить свой опыт и свою замечательную реакцию, и свое необыкновенное мужество к делу. А некоторые вот так как-то, ну кто-то спился, кто-то скурился, кто-то снюхался, у кого-то просто крыша съехала, а у кого-то в голове поселились идеи. И вот они собираются с этими идеями, и что им придет завтра в голову? И кого еще они как и где притравят, пристрелят, придушат или прирежут? На самом деле мы с вами этого заранее не знаем. Что тут мне про это пишут? Я приняла бы вашу логику, пишет мне Наташа Миронова. Я случайно ткнул в эту запись. Уже была сегодня Наташа Миронова. Если бы не полоний 210, частные лица не могут получить к нему доступ. Это дело государства. Верное замечание, уважаемая Наташа. Тут много может быть разных вариантов. Потому что может найтись достаточное количество циничных людей, которые попытаются использовать эту энергию в немирных целях. А кроме того, я так себе представляю, что люди, которые способны сбиться в такую группу, у них сохранились связи, контакты, приятельские отношения, сохранились какие-то старые, так сказать, сети. Знаете, есть такое английское выражение «old boy network». Сеть старых ребят, таких старых пацанов. Обычно англичане и американцы имеют в виду, что, когда это произносят, имеют в виду друзей, как бы по однокашников там по школе или по институту, по вузу, по колледжу, вот по какому-то учебному заведению. Вот люди когда-то учились вместе, прошло время, вроде ничто их не связывает, они никогда не общались, много лет не виделись. Но в какой-то момент вдруг раздается телефонный звонок, человек звонит и говорит: «Эй, Джон, помнишь, а я Майкл, мы с тобой вот учились вместе, в бейсбольной команде вместе играли. Не можешь помочь? Мне вот очень надо. Я знаю, вот у тебя есть там такая-то возможность. Нельзя ли вот попросить тебя о помощи? Неужели Джон откажет?» Вот так и тут. Кто-то позвонил, что-то попросил. Мне надо, а нельзя ли? А не поможешь ли? А тут вот такое дело. Для хороших людей. Полезно. Тут мы делаем одно полезную такую очистительную, точнее, работу. Расчищательную. Или как еще это сказать по-русски? Да простит меня Марина Королева. Хорошо, откуда этих андроидов полоний 210? Вот отсюда, уважаемый Вадим, инженер из Красного Села. Вот отсюда. К вашему списку истинных марксистов хочу добавить капитана Саблина, который поднял мятеж на Балтике, так как, по его мнению, КПСС сбилась с истинного курса. Но я же говорю, разные люди оказывались вот в таком вот положении. Был капитан Саблин, загадочная и по-своему блистательная фигура, видимо, какой-то герой, а может быть, безумец. А может быть, героический безумец, а может быть, безумный герой, ну, не знаю, как это назвать, человек, который действительно поднял мятеж на корабле, и мятеж этот был жесточайшим образом подавлен, и сам этот человек был расстрелян. Тоже у него как-то, в какой-то момент ему показалось, что он должен кому-то что-то объяснить, что-то исправить и так далее. Иногда это делалось как-то очень благородно, изящно, как-то люди старались никому при этом не повредить, а кто-то, что называется, не останавливался перед издержками, кто-то с криком «Лес рубят, щепки летят», готов был разнести все на своем пути. Вот что я про это, про все думаю. У меня нет, разумеется, никаких доказательств. Я даже это версией назвать не могу. Какая же это версия? Это так, какие-то мысли, слух, если хотите. Это вот какие-то наблюдения. Просто, ну, всякий процесс имеет свою логику, знаете, если мы говорим о том, что вот есть страна большая, богатая и прекрасная, и в ней как-то постепенно устанавливается некий такой режим давления, угрюмый, тяжелый, все под себя подминающий, отрицающий какую бы то ни было инициативу, отрицающий какие бы то ни было варианты развития и так далее. Но есть же ведь логика у этих процессов, правда? Вот в этой логике организация, вот такие создания, самозарождение вот таких вот каких-то безумных групп. Это было бы очень естественно, если бы завтра это обнаружилось. Это было бы, в общем, вполне нормально. И люди, которые изучают Россию, находясь внутри ее или со стороны смотрят на нее, они бы сказали: ага, понятно, ну что ж, ну вот и эти. В Аргентине было, в Колумбии было, в Мексике было, там было, здесь было, в Испании было. Какое-то время было в Боснии во время войны, было в Алжире во время войны, французской войны в Алжире. В разных местах было. Ну вот теперь и в России. Ну что ж, типичный случай, да, бывает. Знакомое нам явление. Что ж теперь делать? Вот. Вот что я на эту тему думаю, дорогие друзья. И боюсь, что события ближайшего времени подкинут мне еще материала на эту тему. Что-то я не верю, что этими тремя случаями дело ограничится. Что-то я не очень понимаю, с чего бы оно должно было кончиться вот сейчас. Хотя я должен сказать, что работа британских сыщиков вызывает восхищение. Вот что я вам скажу. Что они вытворяют? Это просто поразительно. Каждый день они находят что-нибудь еще. Каждый день они продвигаются еще на шаг в своем расследовании. И я думаю, что они близки к какому-то серьезному, какой-то серьезной истине, к какому-то серьезному открытию. Мне кажется, что в ближайшие дни нас ждут вполне потрясающие сведения оттуда, потому что действительно там работают необыкновенные профессионалы, по всей видимости, потому что результаты их труда видны, и они очень впечатляют. Остановимся на этом месте. Новости, а через 3-4 минуты мы вернемся с вами к этой и к другим темам. Кстати, и поговорим, наконец, уже по телефону. 21 час и 35 минут. Это были новости, а это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко, мы с вами продолжаем разговор о событиях минувшей недели. Конечно, впечатление от этих событий сильно сдвинуто в сторону, я бы сказал, как-то расплющено огромным количеством сообщений вокруг дела Литвиненко, вокруг теперь уже дела Гайдара, который, по всей видимости, тоже был кем-то отравлен. У нас есть с вами пейджер 7256633, у нас есть с вами смс, который можно послать на номер 970-45-45 с кодом 985-970-45-45. Но это, конечно, не единственная тема недели. Очень много вопросов, например, по поводу сегодняшнего скандала вокруг журнала Forbes и его редактора Максима Кашулинского. Точнее, вокруг руководства издательского дома Аксель Шпрингера, которое повело себя чрезвычайно нелепо в этой ситуации. Я знаю много лет Кашулинского, мы когда-то работали с ним в газете «Сегодня», потом он несколько раз публиковался в журнале «Итоги». Я совершенно случайным образом одну забавную статью опубликовал у него в Форбсе, просто отчет об одном путешествии, которое мне довелось совершить. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что Кашулинский один из лучших российских редакторов на сегодня. Блестящий экономический репортер и экономический аналитик. Он и здесь вот у нас тоже был не так давно в эфире, скажем, в моем эфире. Я тоже приглашал его, когда мы разговаривали тут с Павловским несколько недель тому назад. Он молодец. Он все правильно сделал. И я очень рад, что этот случай, это редкий случай, когда журналистское сообщество, хотя бы очень локальная его часть, журналисты самого этого самого Форбса, журналисты издательского дома Аксель Шпрингер, журналисты еще нескольких издательств, подняли здесь голос, не позволили обойтись с собой по-свински, переломили ситуацию. Конечно, согласие под давлением, вот таким под шантажом представителей крупного бизнесмена, каким является Елена Батурина, бизнесвумен Елены Батуриной, если быть окончательно корректным, уступать такому давлению редакция была не должна, издательский дом был не должен. Понятно, что существуют какие-то правила. Эти правила во многом установлены самими этими издательскими домами. Я должен сказать, что в то время, вот когда, скажем, я руководил журналом, не было принято с такой скрупулезностью сверять с интервьюируемым фразы и слова, которые из него цитируются. Я лично скажу, что я небольшой поклонник этой процедуры. Мне кажется, что человек, который что-то сказал, должен думать, что он сказал. Он должен отвечать за свои слова в тот момент, когда он их произносит. И этого совершенно достаточно. Однако, по таким формальным западным стандартам, довольно часто вот такие издания типа Forbes или Newsweek, или, скажем, где-то «Ведомости», а в последнее время «Газет Мир Сан» и так далее, мне много раз приходилось быть интервьюируемым, когда я, скажем, выступал от имени своих издательств книжных. Так вот, присылают цитату. Говорят, вот если вы согласны, как-то скажите, что согласны. Если нет, давайте поговорим, каким образом ее поправить. Вот после этого править ее нельзя. Замечу в скобках, что со мной было несколько случаев безобразных, когда в результате цитата, согласованная с мной, как только из моей речи, в итоге выходил не в том виде, как это получалось в итоге. Скажем, журналом «Эксперт» у меня однажды был такой случай, очень уважаемым, солидным, серьезным изданием. Но вот они могут иногда. Это вот с ними случалось. Я это заметил и как-то взял это, запомнил это. И теперь вот скажем к тому, что своим отношением с ними отношусь серьезно. Форбс не был замечен никогда ни в чем подобном. Ведомости тоже. А здесь вот чистый шантаж. Вопрос не в перевранной цитате. Вопрос не в том, что цитата на обложке оказалась не совсем такая, как она внутри. Тем более, что там есть много всяких дополнительных обстоятельств. Вроде бы в рекламе журнала цитата появилась в измененном состоянии, в измененном виде. А в самом журнале, в том виде, в каком он отправился в типографию, она уже была опять как-то приведена в порядок. Мало ли какая она там на рекламе. Ну, хорошо, иногда бывает как-то, что по разным техническим обстоятельствам, так сказать, не в последнем, не в окончательном виде попадает туда этот текст. Но снимать целиком статью по этому поводу... Снимать целиком статью могли только те люди, та компания, которая очень не уверена в своем положении и в своей правоте. Вот они, явно чувствуя, что как-то есть в чем их упрекнуть, они могли, что называется, нервы у них сдали, и они пошли вот на такое грубое давление против журнала. И, конечно, нанесли себе и своей репутации гораздо больший ущерб, чем мог бы нанести выход этой статьи. Вот она бы вышла, тогда, пожалуйста, спорьте, полемизируйте, требуйте права на ответ. Не получится защищать свои права в суде. Нормально, существуют законные процедуры. Если применяются законные процедуры, никто не может вас в этом упрекнуть. А вот такое давление – вещь беззаконная и аморальная. Тем более беззаконна позиция здесь главы издания, которая почему-то уступила такому давлению. Я думаю, что руководство издательского дома «Аксель Шпрингер» должно теперь смениться. Это было бы справедливо, я думаю, так. А то, что отстояли редактора Кашулинского, отстояли право журнала публиковать текст, в котором он уверен, справедливость которого у журналистов не вызывает сомнений, и за которые они готовы отвечать, ведь они теперь будут за него отвечать, правда? Вот теперь будет суд, и, я думаю, вряд ли компания Елены Батуриной успокоится, вот теперь будет суд, и вот теперь им придется серьезно как-то постоять за свою правоту. Ну, видимо, они к этому готовы, и они имеют право на этом настаивать. Вот мое отношение к этому делу. Ну что, телефон 783-90-25 для тех, кто звонит из Москвы, 783-90-26 для тех, кто звонит из-за пределов Москвы. Две темы мы успели с вами обсудить, множество тем не успели обсудить. Рубли и доллары не успели обсудить, например. Интересный чрезвычайно сюжет, что там, собственно, с этим происходит, почему доллар посыпался. Я тут небольшой специалист, но порассуждаю, если хотите. И прочее. Поговорим? Поговорим. 783-90-25 для тех, кто звонит из Москвы. Давайте начнем с этого телефона.
Алло. Алло. Добрый день.
Вечер уже теперь. Здрасте.
Да, ну, вечер.
Вы из Москвы звоните?
Да, я звоню из Москвы.
Поди едете куда-нибудь?
Ну, не остановился, чтобы позвонить вам.
И правильно, не создавайте аварийных ситуаций.
Абсолютно.
Да, слушаю вас. Как вас зовут?
Значит, меня зовут Константин.
Да, Константин.
Мне кажется, что абсолютно правильно, что в данной ситуации Батурина или ее люди каким-то образом встал на защиту своих интересов. Я абсолютно не защищаю в данном случае Батурину. Я считаю, что серьезный журнал, если он серьезный, он должен быть во всем серьезный. И даже в высказывании, которое он печатает.
А в чем здесь они были несерьезны, скажите, Константин?
Если на обложке какая-то цитата...
Она там не вырвана, с ней там все в порядке.
Каким образом, двояко, где-то муссироваться, а вы знаете прекрасно, какое сейчас неспокойное время, оно может муссироваться по Москве или еще где-то, и потом каким-то образом трансформироваться, все забудут, что было в итоге в этом журнале, но не забудут цитату. По-моему, мне это правильно кажется, что этот вопрос был поставлен. То, что директор российского, советского Форбса, во-первых, сегодня...
Советского Форбса, это хорошая компания.
Российского, да. Это действительно так. К сожалению, который сегодня не хотел отвечать на когда позвонил «Эхо Москвы» и не хотел разговаривать с представителем «Эхо Москвы», это еще больше характеризует, что человек и не понимает, что делать. И поэтому кто кого отстоял, даже непонятно. Если такой человек отстоял, и он будет дальше писать... Ну,
Константин,
говоря,
простите, мне кажется, такое. Спасибо вам за вопрос, мне кажется, вы перепутали некоторые детали этого. Во-первых, вот тот человек, который принял решение об этом уничтожении тиража журнала, это не Кашулинский, это другой совсем человек, это глава издательского дома «Аксель Шпрингер Россия», а не редактор Кашулинский, который как раз вот он-то отвечает за то, что он делает, и он-то готов отстаивать свою точку зрения. И он-то выверил и текст, который внутри, и фразу, которая была на обложке, как выяснилось. И я не вижу здесь, так сказать, никаких подтасовок и никакого выдергивания из контекста. Фраза совершенно корректна была, вот эта та фраза в том виде, в котором она в итоге оказалась на обложке. Мне как инвестору гарантирована защита. Вот это самое как инвестору, серьезная вещь. Хотя, конечно, да, понятно. В этом есть некоторый второй смысл, и мы с вами вполне это понимаем. Но так извините, двусмысленность есть в этой ситуации в целом. Мы все с вами сжились, как-то свыклись с ситуацией, что, ну да, у нас есть некоторая двусмысленность. Здесь есть мэр города Юрий Михайлович Лужков, уважаемый человек, и госпожа Елена Батурина, другой уважаемый человек, один из крупнейших предпринимателей этого города. Эта ситуация сама по себе вполне двусмысленна. Ну и что? Вот мы все живем, и они, главное, двое, живут с этой двусмысленной ситуацией и справляются с ней как-то. И умеют объяснять, когда надо, почему им эта ситуация представляется нормальной, и они не видят в этом никакого криминала. И действительно, никто на сегодня не понимал. Подозрений есть всяких много, разговоров сколько угодно, каких-то там на эту тему сплетен и разговоров полно. Доказательств никаких. А некоторое смущение на эту тему существует. Ну да, существует. Я вот работаю в одной компании со своей собственной женой. Наверное, это кого-нибудь смущает. Что мой муж с женой, два начальника. Наверное, может быть, даже кто-нибудь из наших подчиненных на эту тему там хихикает у нас за спиной. Допускаю. Ну что? Ну мы как-то знаем, на что мы идем, когда мы как-то вдвоем принимались работать в этой одной компании. Ничего я не вижу здесь особенно удивительного. И таких случаев очень много, и в бизнесе, и вообще в предпринимательском деле есть две противоположные школы. Одни говорят, ни в коем случае, никогда, никакой семейственности, близко, чтобы не было. А другие, наоборот, говорят, это очень хорошо, это укрепляет, это создает какие-то дополнительные мотивы взаимоотношений, скажем, внутри бизнеса. Взаимоотношения между мэром города и крупным предпринимателем – вещь более сложная и деликатная, создающая сложные коллизии. Ну, ничего, надо жить с этими коллизиями как-то. Какой же выход из этого? Поехали дальше. Еще по телефону поговорим. 783-9026 для не москвичей. Вот, точнее, ну, может быть, и для москвичей, но для тех, кто оказался за пределами нашего с вами чудесного города. Да, как вас зовут?
Иван.
Да, Иван, здрасте. А вы откуда?
Знаете, что мне в этой истории?
Иван? Звоните откуда?
Череповец.
Череповец, отлично. Пролетаю над центральной площадью города Череповца. Так,
Нет, у меня и медкомбинатом.
Ага, так.
Это самое. Мне в этой истории даже не нравится. Я верю в то, что муж с женой могут работать один государственным служащим, второй бизнесменом, работать честно, не пересекаться. Я в это могу поверить.
Угу.
Я не могу поверить другой нюанс.
Угу.
У нас что декларирует Лужков в своих доходах? Что ему ничего не принадлежит, а куда делось положение, что 50% принадлежит жене и мужу, любой, вещи даже в совместном имуществе?
Угу.
Тогда что-то он имеет половину состояния Батуриной?
Ну, если они, не дайте господи, станут разводиться, то да, я думаю,
это
вам все объяснят в программе.
Фальсификация.
В программе «Взрослым о взрослым» вам все это объяснят. Что, простите? Не слышал. Еще раз.
Я говорю, тогда все его декларации о своих собственности, это все профанация?
Нет, минуточку, давайте не будем с вами заходить слишком далеко. У нас есть довольно жесткий и ясный... Иван, подождите, одну минуточку. У нас есть с вами довольно жесткие и ясные правила заполнения разных налоговых деклараций. И разного рода вообще налоговых финансовых документов и разных отчетностей. Если где-то сказано, что нужно указывать имущество супруга, указывайте. Если где-то сказано, что нужно указывать ваши личные материальное имущество, записанное на вас, квартира, машина, земельный участок, предприятие, акции, банковский вклад и так далее. Указывайте только его. Есть строгие на этот счет правила. Когда у нас будет принят в соответствующей версии закон о государственной службе, например, в котором будет указано, что чиновники находятся у нас на каком-то особенном режиме, и они каким-то особым образом должны заполнять какие-то особенные налоговые документы, в которых указывать в том числе и то, что принадлежит их ближайшим родственникам, супругам и так далее, вот тогда мы спросим. И не с одного Лужкова почему-то избирательным образом. Чего вы решили начинать с парикмахерской?
По делу Батурина.
Да, вот тогда мы спросим, собственно, со всех, кого это касается. А пока это не так. Пока, заполняя вашу налоговую декларацию, вы указываете то, что есть у вас. А вот когда станете разводиться, тогда как-то мы с вами спросим у адвоката, каким образом это делать. Да.
Вот один вопрос. Да?
Давайте.
А вы уверены в том, что вы сейчас все говорите правила? Может быть, к этому Борчевскому, потому что от Борчевского я слыхал свою точку зрения.
Не спросите, мне кажется, что я говорю правильно, но тем не менее, совершенно не исключено, что я ошибаюсь. А другой комментатор скажет вам свое мнение, а Борчевский скажет вам свое третье мнение. Иван, спасибо вам, мы с вами как-то вступаем, мне кажется, в какие-то ненужные препирательства. Я понимаю, что у меня есть моя позиция, у вас есть ваша, и, наверное, наши позиции разные. И, наверное, вам есть смысл спросить про это у кого-то еще. Я думаю так. Мне кажется сегодня, что формальные правила здесь не нарушены. Формальные. В том, что касается, вот, скажем, заполнения налоговой декларации и прочего. Я буду рад, если мне специалист какой-нибудь объяснит, что это не так. Я почему-то верю, что называется, бумажки, да тут все в порядке. Вот вопрос, что за пределами этих бумажек происходит. Поехали дальше. 783-90-25 для москвичей. Поехали по этому телефону с ним разговаривать. Алло.
Алло.
Ой, выключите скорее радио. Скорее выключите.
Еще раз добрый день. Я не так давно, вам несколько минут вам звонил. Хочу вам сказать,
ничего
что я случайно попал.
Вот кто, Константин, что ли?
Да, это Константин.
Нет,
да.
Константин, простите, извините, против правил. Я вынужден отключиться и предоставить слово другому слушателю. Как-то вам слишком сильно везет сегодня. Скорее езжайте домой, проверяйте, что происходит с вашей женой. Потому что кому так сильно везет в других вещах, тому может не повезти в любви. 783-90-25 по-прежнему телефон московский. Алло.
Добрый вечер.
Да.
Алексей, Москва.
Да, здравствуйте, Алексей.
Вы знаете, я насчет отравлений, да?
Да.
Ну, действительно, по внешней логике это события какие-то безумные, ну, глупые. Мягко говоря, да. Но кто и где сказал, что у нас там в правительстве сидят одни шопенгауэры?
Никто не сказал.
На это не похоже, согласитесь, да? И с другой стороны, я помню, когда президент шел на последние выборы и выстраивал вертикаль, он говорил, что всю ответственность за происходящее в стране он берет на себя. Так что ему нравится или не нравится, но ответственность и за эти события он на себя тоже взял.
Да, вот. Несомненно, я с такой логикой согласен.
Вот. Да, и еще что я хочу сказать, что человек, сведомо, по крайней мере, которого расстреляли школу с детьми, вот, ну, от такого человека, понимаете, потому что если он этого не знал, никого же после этого не уволили, не посадили, не наказали. Ну, это тоже странно, да? После того, как расстреляли школу с детьми в Беслане, я имею в виду.
Угу.
Вот. Можно ожидать любые действия такого человека. В том числе, ну, что ему отравить пару человек? Тем более, что репутация у его организации, да, из которой он вышел, такая, что эта организация уничтожила больше наших людей, чем любая другая организация в мире.
Давайте не будем здесь такими громкими обвинениями обмениваться. Действительно, штука заключается в том, что президент страны несет ответственность за все, что происходит в стране. И в этом суть его конституционного статуса. Он не является у нас руководителем исполнительной власти, как в других странах. Он не является у нас церемониальным представителем государства, как в каких-то третьих странах. Он является у нас первым должностным лицом. Несомненно, он принимает на себя, в момент принятия присяги, принимает на себя ответственность сразу за все. Но, тем не менее, это не мешает нам искать практический смысл происходящего. Это не мешает нам возложив на президента политическую ответственность за все, что происходит в стране, и за это тоже, искать, тем не менее, конкретных механизмов, конкретных смыслов в происходящем. Просто обходиться тем, что этот вот отвечает за все, мы сейчас за все с него спросим. Да, конечно. В политическом смысле мы за все с него спросим. Но ведь есть же еще какие-то живые люди за эти. Ну, действительно, вот я себе представляю, ну, как-то же это происходило технически. Ну, кто-то же придумал убивать Политковскому в день рождения Путина. Но ведь этот же человек есть, он ходит между нами. У него есть имя, фамилия, мама, прописка, номер автомобиля. Этот человек есть. Он жив, по всей видимости.
Совершенно верно.
Ну вот.
Абсолютно согласен, да. Но только вы немножко сместили акценты. Я же не обвиняю таких... Я говорю, что на основании тех фактов, которые я только что упомянул, предположить такие вещи можно. Предположить.
Угу.
Вот. А предположить, обвинить — это разные глаголы.
Понятно. Хорошо, спасибо. Не московский телефон теперь. Теперь попробуем отсюда услышать голос российской провинции. 783-90-26. Для тех, кто звонит из-за пределов Москвы, у нас есть еще 5 минут. Алло.
Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте. Что же за мужской монастырь? Где слушательницы? Я ничего не понимаю. Не звонят, что ли, они по телефону? Как вас зовут?
Сергей, Барнаул.
Да, Сергей.
Сергей Борисович, я хотел... Если позволите вам задать вопрос, не на знаковая тема, бывшая за последние два дня, но бывшая на этой неделе.
Это даже
вот интереснее. Как вы думаете, по вашему мнению, чем обусловлены вот слишком частые инициативы явно социального уклона господина Миронова? Ну, там, в частности, налог на роскошь и так далее. И почему господин Миронов, находясь столько лет во главе Совета Федерации и ратифицируя антинародные практически законы Государственной Думы, за последнее время вдруг стал ратовать за народ и социальную справедливость. Чем это обусловлено?
Это обусловлено тем, уважаемый Сергей, что господин Миронов так оценивает интеллектуальные способности российских избирателей. Он исходит из того, что в пустой голове российского избирателя две такие сложные вещи одновременно не уместятся. Что с одной стороны этот самый Миронов все ратифицировал, а с другой стороны он теперь как-то защищает свою огромную выхухоль в разных ее как-то выражениях, выступает с разными изумительными социальными инициативами. Вот видите, поразительным образом вы, Сергей, умудрились совместить эти понятия. А господин Миронов не верил в то, что вы существуете. Он думал, что все вокруг него дурее вас. Что они на самом деле на такие сопоставления не способны. И тут, понимаете, Сергей, мы с вами должны отдать себе отчет, что в чем-то, в каком-то смысле, в каком-то проценте смыслов он прав. И правота его выражается просто в результате последних голосований. Наши с вами соотечественники плохо сопоставляют, плохо помнят, редко умеют сообразить, что это один и тот же человек. Легко верят и легко ловятся на дешевые разного рода популистские и демагогические заявления и инициативы. Прощают легко. Вот как-то человек напринимал законов, но утверждал разного, наратифицировал. Ему все простят за то, что он сейчас как-то предложит пенсию повысить. Вот и все. Российские политики относятся с глубоким презрением к своему избирателю. Это факт. С глубоким искренним неуважением они относятся к нему. С глубокой верой в то, что российского избирателя легко надуть. Можно нести ему любую пургу, и он в это поверит. Вот что написано на знамени у партии Миронова. Вот ведь на самом деле в чем дело. И этим, по-моему, многое можно объяснить в его поведении. Последний звонок и последний вопрос. Я думаю, что чья очередь? Московская очередь. 783-90-25. Последний вопрос для сегодняшней программы. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Игорь, я из Москвы.
Здрасте, Игорь.
Я предприниматель.
Да, очень рад, Игорь.
Вот я бы хотел немного вернуться к той теме, которую уже обсуждали. Это по поводу андроидов и всех прочих.
Угу.
Знаете, такая довольно забавная вещь мне в голову пришла, пока я вас слушал. Это по части того, что кому-то в голову может прийти мысль о том, чтобы кого-то спасти, да, кого-то защитить, угу, и прочее, да?
Кого-то наказать, да. кому-то отомстить, что важно. Ну, к сожалению, такой, такие наверное, мысли, да. они чаще носят такой негативный, агрессивный характер. Вот накажем, сейчас мы ему дадим прикурить, сейчас мы ему припомним и так далее. Вот чаще это так выглядит, чем мотив спасения,
знаете,
скажем.
Есть только одно замечательное «но». Да, угу. Если вспомнить ту же самую Жанну Д'Арк, да, но ей, по-моему, такие же самые мысли в голову приходили, да? Святая Екатерина, Святой Михаил и прочее, прочее, прочее. Пожарский, Минин.
Глубоко да? лезете. А? Глубоко лезете. Я думаю, что аналогии ваши неверны. Пожарский, Минин – другая история. А? Пожарский, Минин, ну, во всяком случае, в том, что мы про это знаем, это, так сказать, в той или иной мере народное движение. Жанна Д'Арк тоже. Это фигуры, вынесенные наверх народной волей и народной массой. Я сейчас не про народовольцев говорю. Да, простите, я не слышу вас. Еще раз.
Я говорю, Жанна Д'Арк, если мне помнится, сама пробиралась во дворец Дофина, да? Ей помогали очень небольшое количество людей. Да, если мне помнится, как бы сказать, все вот эти вот наши замечательные ополчения...
Понятно, Игорь, спасибо, спасибо. Я вас прерву на этом месте, у нас осталось всего несколько секунд. Жанну Д'Арк мы помним не за это, не за то, что она пробиралась во дворец Дофина, за то, что она стояла во главе огромной, ну, по тем временам, народной армии, которая стала, как этой армии казалось, на защиту родины от иноземного захватчика. Вот в этом образе мы запомнили ее верхом на коне, со знаменем и в латах, впереди огромного войска, народного войска. Здесь немножко не тот случай. Ну, в общем, мрачная у нас получилась передача, тяжелая какая-то, печальная. Последнее время это происходит все чаще и чаще. Будем надеяться, что через неделю нам повезет больше. А вас ждут дальнейшие новости. Эти новости будут продолжаться целую неделю. Пока в следующую пятницу в 9 часов вечера программа «Суть событий» не вернется. Прямой эфир «Эхо Москвы». Спасибо. Меня зовут Сергей Пархоменко. Всего хорошего. Встретимся через неделю.